Сегодня мы будем говорить о Христе. Сегодня мы будем вспоминать жертву Иисуса Христа. И сегодня это главная тема у нас. Чтобы мы вспомнили, какой дорогой ценой мы с вами куплены и какая цена заплачена за наше спасение. Давайте мы откроем послание к Колоссянам, 1 глава, с 19 по 23 стихи. Послание к Колоссянам, 1 глава, с 19 по 23 стихи. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, в Иисусе Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Аминь. Первая глава, да. И сегодня мы будем размышлять о том, как Бог примиряет с собой человека и дает ему новые качества. Это послание апостол Павел написал в церковь города Колоссы. И в том месте, которое мы только что прочитали, Павел говорит о том, что он сделался служителем, и он непрестанно говорит об Иисусе Христе. И он говорит о надежде благовествования, которая распространяется по всей земле. И он служитель, и он, это его служение. И практически во всех посланиях апостол Павел всегда приводит в описание того, кто такой Иисус Христос, что Он сделал для нас, и каков есть человек, и каковым человек становится, когда приходит к Богу. И в первой главе этого послания апостол Павел описывает Иисуса Христа с нескольких разных сторон. Он говорит о личности Иисуса Христа, что Иисус Христос – это есть Творец мира. Он пишет о том, что все видимое и невидимое – все сотворено Иисусом Христом. И мы вправе, в полном праве назвать Иисуса Христа – Творцом, Творцом с большой буквы. Он назван Вседержителем мира, потому что все держится Иисусом Христом, пишет апостол Павел здесь же. И что Он есть первенец из мертвых, дабы во всем Ему иметь первенство. Бог поставил Иисуса Христа первым, чтобы ему иметь во всем первенство, чтобы был первым во всем этом мире. И в тех стихах, которые мы прочитали в начале, назван Иисус Христос примирителем. Через Него, через Иисуса Христа, Бог примиряет человека с Собою. А когда нужно примирение? Вопрос. Не, в каком случае я имею в виду? когда вражда идет, когда нету мира, когда мир отсутствует. И тогда необходимо такое примирение. И причиной вражды между человеком и Богом является отчуждение самого человека. Когда человек сам отходит от Бога, уходит от Бога. Когда человек перестает слушать Бога. Когда человек не желает жить по воле Божьей. Он ее и не знает, и не слышит, и не живет. И апостол Павел в этих стихах говорит о таком человеке, о таких людях, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам. Вспоминаем, какими мы были раньше. Да? Злые, да? К добрым делам не расположенные сильно такие, отчужденные от Бога, не идущими на примирение с Богом. И поэтому Бог первым делает шаг, чтобы примирить нас. И примирение это происходит, произошло крупной ценой. И написано это кровью креста Его, смертью Его. И это цена, которая была заплачена за наше спасение с вами. Каждому человеку хочется иметь покой. Хочется иметь мир. Хочется жить, не напрягаясь ни на какие вот события, явления. Хочется вот иметь такое спокойствие, душевное спокойствие. И к этому каждый человек на самом деле стремится. Но добивается этого спокойствия, пытается, вернее, добиться этого спокойствия своими путями, человеческими путями. Чаще всего человек добивается этого через войну. Когда человек начинает воевать, враждовать, подавлять то, что может приносить ему вред. Когда в доме живут двое соседей, каждому хочется иметь мир. Но каждому из них кажется, что другой претендует на его какие-то условия. И тогда для того, чтобы получить мир, получается война. Нужно задавить другого, да? Нужно подавить его. Смотрите, странное дело получается. В мире людей, получается, для того, чтобы достигнуть мира, покоя, люди употребляют войну, вражду. И даже мир, который иногда бывает в людях, он легко может разрушиться. Он непостоянен. А вражда наступает очень быстро. Обида или наоборот, игра нашей фантазии. Можно подумать, ага, наверное, вон тот думает про меня плохо. А тот, наверное, хочет сделать что-нибудь нехорошее. Я должен обязательно как-то вот эту ситуацию исправить, подавить. Но это мы так думаем. В классической прозе, в произведении, в классике вражда между двумя семьями в романе «Ромео и Джульетта» начинается буквально с перепалки, с вражды слуг. Когда слуги двух хозяев немножечко побронились между собой, и это вылилось в новую волну огромную вражды самих этих хозяев. И до них дошло, что враждовать-то плохо только после того, когда их дети умерли. Мир в понимании современного человека – это когда есть угождение его желаниям, амбициям, когда, чтобы мне было хорошо. То есть это такой вот эгоизм, проявление эгоизма. Знаете, а человеку никогда хорошо не будет. Если человеку сейчас на данном уровне хорошо, он будет желать еще большего, еще лучшего. Никогда не будет большой зарплаты. Никогда не будет нравиться твоя квартира, даже если ты ее сменишь. Не будет нравиться то, чем занимается, может быть, твой муж, твоя жена. Может быть, он делает хорошее, но ты хочешь, чтобы он сделал еще больше, еще больше, еще лучше, еще большего. Знаете, и получается обычная сказка о золотой рыбке. Про старуху, которая с разбитым корытом, да, хотела больше, больше. А результат-то какой, да? Все равно остается около разбитого корыта. Примирение – это всегда есть уступки, и уступки взаимные. Когда ты уступаешь своим амбициям, своим желаниям, тогда начинается какое-то вот временное такое вот перемирие, временный может быть мир. Но все равно есть какое-то напряжение, потому что были, может быть, раньше стычки какие-то, может быть, просто на словах, а иногда и там с кулаками. И это очень сильно сидит в памяти у человека. И хотя, может быть, сегодня между людьми какой-то мир, но в памяти всегда сидят вот эти вот, вот эта вот вина другого человека за то, что он нанес ему какую-то обиду, что-то причинил, что-то сделал. Но Бог примиряет нас с вами с собою совершенно иначе. Бог не запоминает нам то, что мы делали раньше. Он не будет нам напоминать. Это у людей свойственно после мира снова сказать: «Ага, помнишь, вот ты мне там это вот сделал плохое, так я тебе сейчас еще хуже сделаю». Бог этого делать не будет. Бог забывает это. И Бог поступает, как любящий родитель. Ребенок плохо поступил, мы его наказали. И мы забываем то, что он уже, может быть, что-то разбил, что-то напроказничал. Мы дальше воспитываем его, дальше с ним общаемся и любим его таким, какой он есть. И примирение через кровь Иисуса Христа Бог нам дает новые качества. Смотрите, что написано, что Бог в плоти Его, в плоти Иисуса Христа, через смерть Его, хочет представить вас святыми, непорочными и неповинными перед Собою. Эти слова никак не вяжутся на самом деле с состоянием человека, с обычным состоянием человека. Кто такой святой? Вообще слово «святой» имеет корень отделяться от чего-либо и посвящаться чему-либо или кому-либо. Так вот, человек, обычный человек, на самом деле, вот неверующий человек, он отделен от Бога и соединен со грехом. Но Бог дает совершенно другое качество. Качество, когда Он через кровь Иисуса Христа отделяет, разрывает нас от связи с грехом, чтобы мы с вами уже были соединены с Богом. Я неоднократно привожу этот пример в том, что Бог ненавидит грех и хочет уничтожить грех. И Бог уничтожит грех в конце концов, в последние дни, когда будет пришествие Иисуса Христа, уничтожит грех. Но если человек держится греха, то он погибнет вместе с этим грехом. Но если человек отпустит грех и прильнет к Богу, то грех будет уничтожен, а человек будет спасен. И вот это качество, качество святости Бог дарует верующему человеку. Бог дает силу отделиться от греха, и чтобы грех не приближался к нам. Знаете, иногда в дождливую погоду многие начищают свою обувь, и есть специальные средства, которые отталкивают воду. Жир, может быть, какой-нибудь или еще что-то. Чтобы обувь не промокла, чтобы ноги наши с вами были сухими. И если капельки, вы замечали, капельки воды попадают, то они быстро скатываются и не намокает обувь. Знаете, Бог нам дает такое же качество. Когда мы, будучи в этом мире зараженным грехом, на нас грех капелькой этой падает, да? Но он не задерживается на нас и не должен задерживаться, а он скатывается и уходит, а мы с вами оказываемся чисты. Если мы с вами действительно имеем это качество, святость от Господа. Второе качество, которое говорит, о котором говорит апостол Павел, это качество быть непорочным. Что значит быть непорочным? Да? Здесь надо наоборот посмотреть. Да? Порочность, то есть имеющий порок. Проще говоря, представим себе какую-нибудь деталь, механизм, который имеет порок, или, говоря техническим языком, обычным нашим языком даже, брак. Такую деталь обычно выбрасывают. Она не нужна, она бракованная деталь. А если вдруг по халатности, по недоглядке где-то, может быть, эта деталь используется, то она может привести к большим и неприятным последствиям. Аварии будут случаться, что-то еще. А быть беспорочным – это значит не иметь вот этого брака. Деталь с браком, она не годится ни для какой работы. И человек, если в нем есть этот порок, брак, он не годен для того, чтобы выполнять Божью волю здесь на земле. Но Бог силен всякий брак перевести в нормальное состояние и сделать деталь снова чистой, годной к употреблению. И мы с вами, будучи бракованными на самом деле, становимся годными. И Бог дает нам это качество через кровь Иисуса Христа. Быть годными для Господа нашего. И третье качество, о котором пишет апостол Павел, которое дает нам Бог, это Бог дает нам быть право неповинными. То есть без вины. Мы прекрасно с вами знаем, что за любое преступление следует наказание. И это справедливо. Если ребенок плохо поступает, его наказывают. Если на работе человек что-то плохо сделал, то его лишают премии. Если человек причиняет какой-то урон, ему накладывают штраф. Обязательно должно быть наказание. Потому что есть какая-то вина, которая должна быть покрыта каким-то законным образом. Знаете, но когда Бог объявляет нас неповинными, Он не говорит, что дела наши хороши, и наказывать нас не надо. Нет, напротив. Бог всячески осуждает грех и всячески осуждает проявление человека, если человек отходит от Бога. Но человек, которому не вменяется этот грех, эта вина, Бог забывает об этом. И по справедливости для наказания вместо нас страдает Иисус Христос. Эта вина за наши с вами преступления, за наш грех, она заплачена. Поэтому за нами нет этой вины. Поэтому сегодня мы вспоминаем для того, чтобы благодарить Иисуса Христа, благодарить Бога за то, что Он дал нам вот эти новые качества. Быть святыми, непорочными и неповинными перед собою. Знаете, можно похлопать в ладоши, радоваться, прыгать, что мы уверовали в Иисуса Христа, а теперь мы святы, непорочны, неповинны. Но нет. Оказывается, ведь если давайте даже с логической точки зрения посмотрим, примирение невозможно, если примиряется одна сторона, а другая сторона идет во вражду. Даже если вдруг с Сергеем Васильевичем я там поссорился, я иду к нему просить прощения, я иду все ему на все уступки, а он ни в какую, то примирения не будет. Примирение обязательно требует, чтобы было два шага. А с одной стороны и с другой стороны. Они могут быть неравноценны, эти шаги. Но со второй стороны требуется хотя бы самый-самый минимум пойти на это примирение и принять этот мир, который дает вторая сторона. И для человека то же самое. Бог заплатил огромную цену. Бог все сделал для нас, сделал огромные вот эти шаги для того, чтобы примирить с собой меня, тебя. От нас ли требуется принять этот мир, который дает нам Бог? И принятие мира – это наша с вами вера. Вера. И это вера, которая удерживает мир между Богом и человеком. И апостол Павел очень настоятельно говорит здесь, что если только вы пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования. Смотрите, нужно быть твердым, чтобы держать вот этот мир. Бог со своей стороны сделает все, чтобы мир был крепким, чтобы мир был. Но и от нас требуется, чтобы наша с вами вера была крепка, чтобы мы были уверены в Боге и полностью доверялись Ему. Если мы непоколебимы в вере, если нас ничто не уронит, когда мы твердо стоим, да, ни лжеучение, ни этот мир, который будет нам навязывать свою точку зрения. Нет, мы будем непоколебимы в вере, и тогда действительно мы останемся с Богом и будем святы, и непорочны, и неповинны перед Ним. Когда мы не отпадем от надежды благовествования, которое когда-то нам засвидетельствовал брат или сестра. Ведь когда мы с вами говорим об Иисусе Христе и говорим о жертве Иисуса Христа, ведь мы тоже с вами надеемся, что и этот человек – когда-то примирится с Богом и будет вместе с Ним. Итак, Бог примиряет человека с собой через кровь Иисуса Христа и дает нам новые качества – святость, непорочность, неповинность. Но чтобы быть таковыми, чтобы сохранить эти качества, нам надо быть твердыми в нашей вере и уповании на Господа Иисуса Христа. Аминь.